Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Некоторое время назад, еще при старой власти, которая тогда была новая, Россия жила без врагов. Было, вам скажу, непривычно и неуютно. Просыпаешься, бывало, утром, а никто твоей погибели не хочет. Не знаешь, чем себя и занять. Работать не хочется, да и не научил никто. А кормить за говорение гадости про гнилой Запад и давать добавку за крик о любви к родине временно перестали. Просто хоть ложись да помирай без национальной идеи. Но потом, слава богу, пришел Путин, и все стало на свои места. Россия в кольце врагов, шпионы косяком, а уж пятой колонной повылезала просто как тараканов. Причем обнаружить ее, как и раньше, проще простого. Всякий, не пожелавший патриотически лечь лицом вниз, враг народа. И вот постепенно среди этих супостатов обнаружилась самая зловредная организация – Союз комитетов солдатских матерей. Сначала они вредили тем, что считали погибших солдат, и арифметика у них выходила совершенно антигосударственная. Регулярно насчитывали потерь в 3 раза больше, чем Министерство обороны. А поскольку именно военные, как вы знаете, хоть по Беслану, считать умеют с исключительной точностью, то стало совершенно ясно, что матери врут. И в лучшие холодные головы страны скоро пришло, что уж, наверное, врут-то они не бескорыстно. Первым на истинное лицо солдатских матерей открыл миру глаза министр обороны Иванов. Сказал, надо разобраться, кто их финансирует. Потом его довольно непосредственный начальник, президент Российской Федерации, в послании Федеральному собранию прозрачно намекнул в сторону мировой закулисы. А уж когда солдатские матери, устав считать трупы детей, дошли до мысли прекратить войну вообще, ими занялась Генпрокуратура. Сделала она это как бы по поручению депутата Алкснеса из фракции «Родина». Этот доблестный рогозниц заявил во всеуслышание, что солдатские матери получают ежегодно по 15 миллионов долларов в виде грантов и на эти деньги, цитирую, проводят антиармейскую деятельность. Армия у нас такая, что любая попытка оставить своего ребенка в живых является антиармейской деятельностью по определению. Вот только никаких 15 ежегодных миллионов прокуратура, как ни старалась, не нашла. Соврал, стал быть, господин Алкснес, и недорого взял. А, впрочем, сколько, чем и от кого взял за ложь депутат-полковник, прокуратура выяснять не стала, не до того. У властей рук, как у Шивы, и всеми руками, не отвлекаясь, надо ловить и душить этот вражий материнский орган.
Вслед за прокуратурой проверку Союза комитетов солдатских матерей России начала на минувшей неделе налоговая инспекция. Глава Союза Валентина Мельникова не связывает напрямую начало проверки с прошедшей накануне в Лондоне встречей с Ахмедом Закаевым. «Я допускаю мысль, что это просто плановая проверка», — сказала она. «Просто совпадение».
Да, бывают странные сближения. Это еще Пушкин предупреждал. Переговоры с Закаевым тут, конечно, ни при чем. Я думаю, просто государство наконец догадалось, кто у нас в стране главный неплательщик налогов. Вот же он, источник удвоения ВВП. Золотой дождь прольется на бюджет, когда солдатские матери достанут из офшоров свои миллиарды и раскупорят вклады в швейцарских банках. Пока, правда, они маскируются настолько успешно, что даже не в состоянии заплатить за аренду помещения. Но фигня вопрос. Не найдет криминала налоговая, найдет кто-нибудь еще. Недавно при налете на Санкт-Петербургский комитет солдатских матерей, проверяющие из Минюста, обнаружили висящую на стене иконку и вынесли комитету предупреждение за религиозную деятельность, не соответствующую уставу. А еще есть санэпидемстанция, противопожарная инспекция, наркоконтроль. В общем, слава богу, государство еще в состоянии защитить себя от собственных матерей. Что же касается лондонских переговоров с Закаевым, которым налоговые наезды на участников переговоров не имеют, как вы помните, никакого отношения, то все федеральные комментаторы легко согласились, что все это ерунда на постном масле.
Комментируя переговоры Закаева и Союза комитетов солдатских матерей, председатель Госсовета Чечни Тауз Джабраилов заявил, у этих попыток как-то повлиять на ситуацию одна цель – обозначить присутствие Масхадова, что он жив и что-то контролирует. Конец цитаты.
Наблюдение насчет того, что Масхадов не контролирует Басаева, у нас уже несколько лет главный довод за то, чтобы никаких переговоров с чеченским президентом не вести. Правильно, раз он такой оторванный от контроля, что с ним разговаривать? Логично. Вот только как вы думаете, в какой степени Владимир Владимирович Путин контролирует, скажем, Рамзана Ахмадовича Кадырова? Может ли он запретить ему ездить с абреками по Кавказу и стрелять в людей, где заблагорассудится? Ладно, черт с ним, с Кадыровым. В какой степени Владимир Владимирович вообще контролирует происходящее за пределами Кремля? По некоторым сведениям, успехи Масхадова в контроле над Чечней, ну, как минимум, не меньше. Но если в связи с этим вы предложите не считать Путина президентом России и не вести с ним переговоров, то знайте, что я против. Какой не есть, а президент. Выход из положения Масхадову давно и наперебой подсказывают десятки федеральных чиновников. Явиться с повинной в ближайшую к лесу районную чеченскую прокуратуру. А вот куда идти Госдепартаменту США, указало на минувшей неделе Министерство иностранных дел.
В ответ на содержащуюся в ежегодном докладе Госдепартамента США критику действий российских властей в Чечне, а также давление на СМИ и правовые институты, МИД России выступил с заявлением, в котором, в частности, упоминалось, цитирую, «неизжитая дискриминация расово-этнических меньшинств в самих Соединенных Штатах».
Узнаю брата Колю. Молодежи не объяснить, какую волну чувств вызывают в пожилом организме слова о дискриминации расово-этнических меньшинств в США. А тем, кто постарше, объяснять не надо. Я как прочел-то аж помолодел лет на 30 с гаком. Други мои, помните ли вы Леонардо Пелтиера, а? Анжелу Дэвис? О, как мы всей пионерской дружиной стояли насмерть за ее незыблемое право убивать полицейских. Правда, с тех пор мы всей этой своей полысевшей дружиной окунулись по самой темечко в такой расизм, что никакому Куклукс-клану не снилось. А Америка, наоборот, за волосы вытащила себя в такую политкорректность, что теперь там можно только мечтать о том, чтобы родиться черным. А если ты еще при этом только чур одновременно гомосексуалист, женщина и одноногий слепой с параличом речи, то считай, жизнь твоя удалась окончательно. Получается, что безымянный мидовский чиновник от имени России сболтнул на весь мир полную ерунду. Разумеется. Но он не виноват. В него мину заложили, она и рванула. Вспомнил детство золотое. Что ж, до главы нашего МИДа этот господин, слава богу, слова взвешивает и глупостей не говорит. А вот что он говорит.
В интервью британскому BBC министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил недоумение критикой России со стороны Запада за дело ЮКОСа. «Мы просто хотим быть уверены, что джентльмен, который возглавлял компанию, заплатил налоги», — сказал Лавров. Говоря о ситуации со СМИ, Лавров сказал: «Я отправил CD-ROM с записью политических программ Первого и Второго каналов российского телевидения госсекретарю США Кондолизе Райс и отправлю такой же министру иностранных дел Великобритании Джеку Стро. Я надеюсь, они увидят, что высказывания о несвободе телевидения в России не соответствуют действительности».
Я понимаю, что у Лаврова есть основания недолюбливать западных коллег, но за что же их так? Ну, Джек Стро, ладно, а с женщинами все-таки надо осторожнее. Не у всех же наша закалка. Это ж только россияне способны десятилетиями принимать внутривенно программу «Время». А Кондолиза, с виду хоть крепкая, разок такое увидит и ага. Впрочем, цензуры на наших госканалах действительно никакой нет, тут Лавров прав. Тех, которым светила цензура, давно уже вытоптали, а приноровившиеся выдают стране на гора уже вполне самостоятельно. По всем приметам, свободная пресса в свободной стране. Сидит Катя Андреева без паранджи. Слава богу, не Иран. Постучим по дереву. Теперь перспективы большой внутренней политики. Давеча к нам вернулся Михаил Касьянов. Его заявление о том, что он не исключает для себя участие в президентских выборах 2008 года, вызвало массу различных комментариев, но все сходились в одном. На камикадзе Касьянов похож меньше всего, то есть даже на 2% не похож. Бывший кандидат в президенты России, ЛДПРовец Малышкин, находясь в недоумении, предположил, что Касьянов сказал это, не подумав. Конец цитаты. «Когда я сойду с ума и пойду в боксеры, то первым делом обращусь за консультациями именно к Малышкину». Но вот со своим политическим комментарием он, конечно, фиг угадал. Вот уж что-что, а подумал Касьянов основательно. И времени у него для этого было достаточно. После того, как под президентские выборы Владимир Владимирович, на всякий пожарный, турнул Михаила Михайловича из «Белого домика», Касьянов на целый год ушел в себя. И там, внутри себя, ждал. Он, может, так и ждал бы внутри. Над ним не капало. Но пока он ждал внутри, к нему начали подбираться снаружи. Уже одного партнера по былым государственным делам взяли и просят дать показания почему-то именно на бывшего премьера. Стремно стало, в общем. Но тут как раз ударила монетизация, у главного начальника приспустил рейтинг, и по всему вышло, что самое время высунуться из норки.
Приводя оценки, данные Касьяновым по ключевым вопросам внутренней политики, СМИ отмечают как их либеральную и антиправительственную направленность, так и то, что в ответах экс-премьера ни разу не прозвучала критика в адрес президента.
Нет, господин Малышкин, подумал Михаил Михайлович, крепко подумал, и перед тем, как открывать рот, все посчитал. Вот теперь наедут на него по уголовке, начнут припоминать игры с вьетнамскими долгами и прочие экономические шалости, тут и выйдет Касьянов на крыльцо весь в белом, политическим страдальцем, а второго Ходорковского Кремлю не вынести, грыжа теперь ж не та. А отъедут от Касьянова прочь, можно разговаривать о 8-м годе предметней. Им же скоро очередной наследник потребуется. А тут не чужой человек, в некотором смысле семейный. Только за такое комиссии уже не 2% будет, а чуть побольше, не обессудьте. Тем более и либералы страшно возбудились и тоже машут руками, зовут к себе. Короче, Михаил Михайлович вынес себя в политические ряды и поставил на прилавок в самый пик спроса. Кто больше предложит, как говорится, будем посмотреть. А пока стишок про героя дня предложил мой друг, поэт-правдоруб, Игорь Иртенев.
Надолго он укрылся в тень, был тише мыши. И вот на днях Касьянов день настал для Миши. Он также гладок и пригож, и отутюжен. Но вот никак не разберешь, кому он нужен. Возможно, нужен он Кремлю? Нет, не похоже. Пускать обиженных к рулю? Не дай то Боже. Поднять бы правый на щит его могли бы. Но щит, пожалуй, затрещит под этой глыбой. На левый и не суйся фланг, своих хватает. Но раз запущен бумеранг, пускай летает. Пускай описывает круг, коль не сидится. Авось кому-то где-то вдруг да пригодится.
Теперь приятная и неожиданная кадровая новость. Принято считать, что на детях гениев природа отдыхает. И это в целом верно. Но иногда природа как взбодрится, как даст по генам. И все понимают, что у великого папы дитё вышло еще уникальнее. И интеллект не спрячешь вообще.
Как сообщил журнал Forbes, в январе на должность вице-президента Газпромбанка, главного финансового центра Газпрома, был назначен Сергей Иванов, 24-летний сын министра обороны России. В ответ на просьбу корреспондента Forbes уточнить, в чем именно заключается его работа, Иванов ответил: «Я курирую работу с председателем», и попросил больше ему не звонить.
Если этот юный куратор, Иванов-младший, будет состоять при госмиллиардах с той же пользой для народа, с какой его папа состоит при Чеченской войне, то Кувейт у нас утрется в самое ближайшее время. Но вообще тенденция, однако. Полгода назад заместителем гендиректора Дальневосточного морского пароходства стал 26-летний Петр Фродков. Фродковых в России, я думаю, тысячи, но этот, будьте спокойны, не однофамилец. Петровские времена настали. Прорезается из бедных семей такая талантливая молодежь и сразу на ключевые должности курировать денежные потоки. И первым делом просят больше не звонить. Мы в эфире уже 10 минут слишком и еще ничего не сказали о работе Государственной Думы. У вас может сложиться опасное впечатление, что они там бьют балду и околачивают груши. Так ничего подобного. Успокойтесь. Они стерегут наше нравственное состояние и собственный обалденный культурный уровень пытаются привить окружающей среде.
По сообщениям СМИ, предметом дискуссии в Нижней палате парламента стала будущая премьера Большого театра. Опера «Дети Розенталя» по либретто Владимира Сорокина. Депутат «Единорос» Неверов потребовал не допустить, цитирую, чтобы пошлые пьесы Сорокина ставились на сцене, признанной достоянием российской культуры. Конец цитаты. Абсолютным большинством голосов Государственная Дума проголосовала за то, чтобы Комитет по культуре проверил информацию о постановке в Большом театре оперы по либретто писателя Сорокина.
Если посмотреть на проблему поверхностно, то хочется просто по-обывательски спросить. Ребят, а какое ваше собачье дело, что поют в Большом театре? Что вы жмете на кнопки за что ни попадя? Некуда руки девать. Но это если посмотреть по-обывательски. А если прочистить государственный взгляд, подойти к вопросу основательно, ну тогда надо прийти к этой нижней палате всем электоратам и отобрать у них корочки с мигалками, чтобы впредь было неповадно заниматься в рабочее время ерундой. А депутату Неверову во избежание дальнейшего публичного идиотизма рот скотчем замотать, как у Тарантино. Ставлю на голосование. Кто за? Теперь с высот культурных и политических спустимся в жизнь ежедневную монетизированную. Давеча, по свежим данным ВЦИОМа, обнаружилось, что зуб на реформу ЖКХ имеют уже 3/4 россиян. Ясно, что кто-то в этом во всем должен быть виноват. И уж совершенно очевидно, что виноваты не Путин и не его правительство.
По сообщению СМИ, во время встречи с уполномоченным по правам человека в России Лукиным, президент Путин обвинил в росте тарифов на ЖКХ региональные власти.
Ну, понятно, каждый решает свои задачи. Путин вот забил стрелку с уполномоченным по правам и перевел стрелку на региональные власти. Региональные власти под шумок всеобщей монетизации, тыча пальцами в дурное правительство, заторопились налупить бабок с народа. А народ, как всегда, пытается промеж них, своих любимых начальников, как-нибудь исхитриться и выжить. Пока более-менее удается, но и начальство не дремлет.
В середине марта на Сахалине начнется эксперимент, в рамках которого жителям домов будут выдавать специальные проездные документы – пластиковые карты для поездок на лифте, пишет газета «Коммерсант». Контролироваться оплата поездок будет с помощью специальных электронных блоков, считывающих информацию с пластиковых карт. В случае отсутствия средств на карте, жильцу придется добираться до квартиры пешком.
Замечательная инициатива, дивный эксперимент. Я хочу внести свой вклад в это начинание и предлагаю сахалинским властям заблаговременно, еще при прописке, взвешивать жильцов дома и вес заносить в магнитную карточку вместе с этажностью проживания. А то ведь они, сволочи, будут дожидаться друг друга в подъездах и ездить всей толпой с зайцами. Народец-то у нас, сами знаете, лишь бы нагадить государству. О развитии событий расскажут газеты 2015 года, обзор которых, как всегда, подготовило агентство «На голубом глазу».
Завершилась неудачей операция по поимке особо опасного преступника в Южно-Сахалинске, пишет еженедельник «Диверсия». В результате оперативно-розыскных действий было установлено, что преступник проживает на последнем этаже 12-этажного дома. Однако у прибывшей на задержание группы захвата не оказалось карточек ни для проезда на лифте, ни для прохода по лестнице. Введенный в действие план «Подождем внизу» пока результатов не принес. Президент России Мария Путина провела в минувший понедельник рабочую встречу с премьер-министром Екатериной Путиной, сообщает газета «Правдивая Россия». Президент заслушала доклад премьера о положении в стране и поинтересовалась ходом реформ. Кроме этого, Путина обсудили ситуацию со строительством транспортного кольца в северной столице, на строительство которого по просьбе губернатора Санкт-Петербурга Ксении Собчак выделил 100 миллионов долларов министр финансов Петр Фродков. К станции Бологое подходит марш протеста против войны в Чечне «Санкт-Петербург-Москва», вышедший из северной столицы год назад. Скорость движения объясняется тем, что участники марша поочередно давали показания в местных прокуратурах по пути следования колонны. В данный момент все 5000 участников заполняют налоговые декларации в Балагун. В следующем населенном пункте, Вышнем Волочке, в состоянии круглосуточного дежурства уже находятся машины неотложной психиатрической помощи и ОМОН с собаками на случай отказа участников марша получить медицинскую помощь добровольно. Все это – простая цепь случайных совпадений, уверяет абсолютно независимая газета.
И напоследок о самом насущном. Тайное становится явным товарищем. Оказывается, российские ученые из НИИ здоровья еще в позднесоветское время начали работы по созданию водки, которая сама снижает алкогольную зависимость и нейтрализует вредные утренние последствия. Ну, по-русски говоря, чтобы, значит, пить без похмелья. Задачи, которые ставила ученым партия, были, впрочем, далеки от гуманистических.
Заместитель директора НИИ здоровья по науке Александр Буланов, разрабатывающий препарат, в интервью агентству РИА Новости сказал: «Мы работали над проектом потому, что всем стало ясно, какие масштабы пьянства не позволят построить коммунизм в отдельно взятой стране».
Ученые рассказывают, что в разное время они неоднократно проверяли свойства своего изобретения в Кремле, а также на крысах и жителях Крайнего Севера. Конец цитаты. Ученые утверждают, что всем перечисленным было от этого хорошо, и количество добровольцев-дегустаторов постоянно увеличилось. То есть еще чуть-чуть, и история могла повернуться по-другому. Да не успели. Советская власть кончилась, а похмельный синдром остался. Во всех смыслах слова. Но не пропадать же изобретению. Коммунизму не случилось, так может, хоть ВВП удвоим? Один хрен, как это называется. Лишь бы народу, уже теплому с утра, правильное направление показать. Верно я говорю? Ну, то-то. Счастья вам.
Наш народ с научной целью стерпит и лишение льгот.
Но лишение похмелья вряд ли он переживет.
Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не.
Есть гарант в Первопрестольной, и Масхадов есть в горах.
Но кому что подконтрольно, не въезжает сам Аллах.
Ha ha ha. наложила дума вето на Сорокина либретто.
В перспективе ждем закона сшить трусы для Аполлона.
Нету детства у детей, государственных людей.
С малых лет они в семье носят в памперсах уе.
Уё! Жизнь у матери солдата совпадениями богата.
Наглый прессинг с хамской рожей – это совпадение тоже.
На Руси свобода слова померещилась Лаврову.
Вероятно, что Лавров был в ту пору нездоров.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».